Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей». Я ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня Юлия Соловьева, учитель русского языка и литературы Академической гимназии города Москва. Здравствуйте, Юлия!
Здравствуйте!
Спасибо, что вы с нами. Юля, вы знаете, такая, не знаю, может быть, проблема, не проблема, может быть, момент такой. Мне кажется, не я одна сталкиваюсь. Иногда, допустим, пишешь какие-то посты в интернете, да, вот там где-то ВКонтакте, у себя в соцсетях, а потом пишут в личку. Там вот у тебя, Оля, ошибка, у тебя вот там вот запятую надо поставить, а ты-то вот не поставила. Или, а вот это вот слово, там ты тебя написала без мягкого знака, а надо же там вот поставить. Понимаешь, что, конечно, уже давно школу мы закончили, уже больше 30 лет прошло, многое подзабылось. И хочется как-то повысить уровень грамотности. Могли бы ли вы нам вместе с нашими радиослушателями, чтобы слушатели тоже послушали и что-то вспомнили, какие-то правила орфографии, пунктуации, помочь именно начать писать более грамотно?
Очень хотелось бы такую помощь оказать, и надеюсь, что мне это удастся сделать хотя бы отчасти. Хотя, конечно, на полный курс русского языка отводится, как вы знаете, школьная программа, да, практически, да, и почти ежедневного изучения. Тем не менее, какие-то моменты можно сегодня подсмотреть в интернет. И порой, действительно, электронные ресурсы могут нас выручить. Но не ко всем правилам это... Не для всех правил это подходит, и есть вещи, которые все равно остаются недоступны в силу контекста. И когда влияет контекст, не всегда искусственный интеллект, который сегодня вроде бы пытается нам помочь, или даже подготовленные материалы на сайтах, уже готовые, могут нам здесь оказать подспорье, быть подспорьем. Вот ряд правил. Могу
напомнить.
Напомнить.
Да, это было бы здорово, потому что, мне кажется, на искусственный интеллект надеяться не стоит. Там, да, может быть, что-то посмотреть, но все равно мы сами должны уметь грамотно писать и грамотно изъясняться, потому что вот сейчас даже многие работодатели сталкиваются с такой проблемой, что приходит сотрудник, собеседование прошел с помощью GPT-чата, а в итоге работать-то он не в состоянии сам. То есть, чтобы вот нам к этому не приходить, а все-таки тренировать свой собственный мозг, данный нам Господом. Вот да, что-то можете нам, может быть, напомнить, там, рассказать?
Подсказать.
Да, подсказать.
Да, я еще поделюсь тогда вот в продолжение ваших размышлений своими наблюдениями по поводу вообще функционирования сайтов и искусственного интеллекта в области... грамотности тогда, когда обращаются за помощью, ну, вот такие простые люди, да, не филологи, кто, может быть, не точно помнит правила, обращаются к искусственному интеллекту за помощью. Я сталкивалась с такими случаями, когда сама даже вот экспериментировала, когда искусственный интеллект оказывался неправ. Довольно часто и в разных случаях, в разных, с разными правилами это работает. Я это делаю, как правило, для того, ну, то есть обращаюсь к искусственному интеллекту, чтобы как раз-таки от противного доказать своим ученикам, что учить правила необходимо, что только лишь обращаясь к искусственному интеллекту, обращаясь к электронным ресурсам, к готовым источникам, они не могут рассчитывать на абсолютную грамотность, на абсолютно правильные ответы, не могут гарантировать правильность. Это касается разных правил, как я уже сказала, и вот как раз на них я бы и хотела сегодня обратить внимание. Вы правы, когда упоминаете «тся» и «тся».
Очень часто, мне кажется, ошибка бывает у многих, потому что забывается, и вот просто мы же пишем еще торопимся, как правило, где-то бывает, даже едешь в общественном транспорте. И вот надо что-то быстренько выложить, там написать, и даже не вникаешь, а ошибки получаются, да?
Совершенно верно. Но на самом деле как раз это правило мне кажется легким. И если в нем поднатореть, потренироваться, то уже эта досадная ошибка, а она часто составляет довольно большой процент, если, в принципе, это правило не освоено, ошибок в тексте, вот она уже будет ликвидирована. Итак, тут все очень просто. Если глагол отвечает на вопрос «что делает?»,
или мягкий знак мы не ставим.
Совершенно верно. Или «что происходит?». Вот иногда сложно. Например, «мне придется остановиться на углу. Вот придется. Это как раз-таки третье лицо, единственное число. Трудно задать вопрос к такому слову. Это у нас безличные глаголы. Но вот, как правило, те глаголы, которым задать вопрос трудно, будут написаны без мягкого знака. Как раз вот третье лицо, единственное число. То есть формально это что делает или что сделает, придется. А вот остановиться – это же что сделать. Там, как
мне
правило…
Мне придется остановиться.
Угу. Совершенно
с
верно.
С мягким знаком.
Совершенно верно. Остановиться – что сделать. Ну, тут, как правило, бывает все более очевидно. И если вопрос «что сделать» или «что делать» легко задается, это всегда мягкий знак. Если вопрос затрудняет вас, если вам сложно его подобрать, или уж тем более вы видите, что это «что сделает», что происходит, то да, мягкий знак тогда мы не пишем.
Я всегда, когда не знаю, я просто меняю примерно этот же контекст, но другими словами. Даже в стихах же, когда надо написать какую-то мысль, так раз, и в прозе же так же можно. То есть я не знаю, как написать, да, напишу по-другому об этом же, все.
И это правильно. Этому я учу своих выпускников, чтобы они не боялись на экзамене каких-то ошибок. И если они сомневаются, то тоже говорю им, чтобы они перестраивали фразу и избегали этих сомнительных случаев. Еще из таких правил, когда можно сбиться и не всегда подскажет с легкостью, по крайней мере, не всегда вы разберетесь в готовых каких-то ресурсах, и тем более с искусственным интеллектом, у него часто тоже возникают ошибки. И вот по моим наблюдениям еще одним из таких правил является правило на приставке «при» и «при».
Да, вот это «при» вот тоже разобраться в этом надо.
Это очень сложное правило, на самом деле оно громоздкое,
присказка,
оно подразумевает.
«Пришел», да, вот как тут.
Да, здесь, казалось бы, все просто, если коснуться самого правила. Приставка «при» будет функционировать в словах, где она будет иметь значение «пере», «через», ну, например, «препятствие» – это как бы «через путь» что-то, да, «пере», «путье».
Перешагнуть.
Ну, так можно было бы. Да.
Да.
Или сверх очень. Премудрая. Василиса премудрая.
Ну,
прекрасная,
да,
это
же
очень
красиво. Мы скажем
красивый.
Премудрая как-то, а вот именно премудрая, то есть это да.
Да, здесь работает значение приставки.
Когда очень, то это всегда «е». Очень
да.
Умная.
Да, премудрая. Совершенно верно. Да, совершенно верно. А все остальные различные значения приставки в основном чаще всего связаны с каким-либо приближением, присоединением, например, приклеить, приставить, то же самое слово приставка.
То тогда
либо,
и.
Да, да, это будет и, либо неполнота действия. Присесть, приоткрыть, то есть слегка, чуть-чуть сделать, это тоже будет приставка при. Сложности начинаются в контексте. Нам нужно видеть, когда у нас, например, преемник или приемник. И особенно, когда «ё» раньше не писали, сейчас вроде бы это уже требуется, но и сейчас порой кто-то избегает этой буквы, и не всегда легко определить. Или, самое, конечно, коронный случай – это «пребывать» или «прибывать». Ну, с преемником это, соответственно, передача традиций.
То есть тогда преемник получается, если передача. А еще раз.
Если передача, то это «пере», значение приставки «пре».
А, то тогда
это преемник. Да. Тот, кто, например, наследует права, или становится как раз-таки, перенимает традиции, да, становится
а
их...
А то есть пере – это пре тогда.
Да, он становится их преемником, да. А преемник он принимает.
Это
он
радиоприемник.
Просто, ну, например, да, радиоприемник, да, в основном. Ну, или прием, не знаю, молока, он тоже будет приемник молочных продуктов, например. Вот. А, как я уже сказала, коронный случай – это, конечно, пребывать и прибывать, потому что контекст очень сходный. Часто предлагают, ну, на каких-нибудь экзаменационных, контрольных, в контрольных заданиях пребывать в городе или прибывать в город. Вот,
вот поезд прибывает на какой-то путь, он же приближается, значит,
совершенно
и
верно.
Получается.
Это и. Да, это и. А если мы где-то пребываем,
то мы е.
Мы находимся, да, мы как бы... Вот еще есть такое значение редкое для приставки «пре» – это «про». Вот мы как бы проживаем, да, мы существуем, мы находимся, пережидаем, если хотите.
Переживаем.
Да? Ну да, да. Это будет «пре». Пребывать где-то, пребывать в чем-то.
А пребывать в депрессии.
Пребывать, да.
Пребывать, да. То есть мы находимся
в чистоте. Но лучше давайте в радости.
Ну, допустим, или пребывать в радости, тогда Е.
Да, совершенно верно. Еще из таких пар можно вспомнить «преступить» и «приступить». Порой кто-то знает одно из написаний слова и немножко так хорохорится и говорит, да я точно знаю, что пишется, например, «преступление», «преступить».
Но «преступление», «наказание», «пре».
«Пре», да. И «преступить», есть, если это говорится о законе, если это «пере», да, значение приставки «пере», то это «преступить». Если же мы приступаем к какому-то занятию, то мы как бы начинаем его, приближаемся
к завершению
этого действия, да. И мы получаем слово «приступить», «приступаем».
«Приступить к изучению русского языка». Туда
да.
И.
Да. Ну и еще одна такая пара, которой тоже можно будет блеснуть при случае, это «приотворить» и «притворить». Для развития словарного запаса стоит и эти слова взять на заметку. «Приотворить» в значении «переделать». Вот это «пере», да, «приотворить», то есть «преобразовать», «перенести в жизнь», «перевоплотить». А «притворить» — это как раз неполнота действия, это «приоткрыть» и антоним «притворить», то есть «прикрыть».
Угу.
Слегка не захлопнув.
А вот такое еще есть: одеть одежду, надеть одежду, одеть надежду. Вот это тоже путаются все.
Да, но если мы сегодня говорим об орфографии, то пока эти пары — это паронимы, называются такие слова, и эти пары паронимов, иногда это даже не пары, их иногда бывает целое гнездо таких слов, мы можем оставить на следующий раз, для следующей беседы.
Здорово. То есть пока вот мы в этот раз разбирались как раз с, у нас
были орфографией.
Да, приставка «при», запомнили, и мы еще разговаривали.
Коснулись написания «тся» и «тся».
Угу. Юлия, подскажите, пожалуйста, сейчас как раз каникулы, есть возможность нам позаниматься с нашими школьниками, да, как-то повысить уровень грамотности. Может быть, вы какое-то упражнение на лето посоветуете родителям, там, не знаю, бабушкам, дедушкам, что можно было бы сделать для повышения грамотности именно с учениками нашими, чтобы совсем тоже не забыли русский язык за каникулы?
Из универсальных упражнений, которые меня нередко выручают, и моих учеников, могу посоветовать следующее. Я его называю лекарство. Многие мои ученики его сразу узнали бы. Это упражнение связано с обычным списыванием, но и не совсем обычным. Я рекомендую... Почему лекарство? Потому что я рекомендую так же, как лекарства принимают малыми дозами, но регулярно, также выполнять это упражнение ежедневно. Можно утром, можно в какой-то любой удобный час дня, но обязательно ежедневно сесть и написать чуть-чуть. Вот очень важно, чтобы ребенок не бросался писать сразу много на энтузиазме первые там пару дней.
На
например.
Энтузиазме мамы в основном.
В том числе.
Юля, а что делать-то в итоге надо? Переписывать? Я помню, что у меня сын, он просто переписывал по слогам какой-то вот кусок небольшой текста, прям по слогам.
Еще раз подчеркну, необходимо, да, обязательно списывать, но три важных аспекта. Вот три кита этого маленького упражнения, но очень эффективного, если его применять продолжительно. Первое. Ребенок должен выбрать книгу сам, какая ему нравится. И, конечно же, это должна быть бумажная книга. И, конечно же, это должна быть книга печати, где гарантированно не встретятся ошибки. Потому что, к сожалению, в современных книгах это тоже не редкость. Нужно убедиться в том, что книга издана качественно и проверки необходимые, редактура необходимая сделана. Это, например, советские книги. Любые, любая классика, любая школьная, по школьной программе в том числе, любые произведения писателей XIX века, например, в советском издании или в репринте, вот это, или в учебниках, кстати говоря, по крайней мере, минимизирована возможность встречи с ошибками. Вот взять такой произведение или такую книгу, или можно даже энциклопедию взять. То есть все, что ребенку интересно, желательно вот качественного характера, конечно, тексты, чтобы ему было интересно списывать. И чтобы он писал это понемножку, но каждый день. Вот это очень важно, чтобы больших объемов сразу он не хватал. И ему это не прискучило и не вызвало отражения. А так по чуть-чуть, чтобы наоборот еще оставалось желание, написал буквально 2-3 предложения, особенно если они крупные, если это фразы объемные, но с большим вниманием и обязательно продиктовывая самому себе.
То есть сам диктует, сам пишет.
Да, самодиктовка, такая утрированная, с утрированным произношением каждого слога, прям послогово, и небольшой объем. И внимательность, и желательно, конечно, перепроверка или проверка родителями.
Очень здорово. Кстати, прискучило, мы пишем «е», потому что очень скучно.
Нет, как раз-таки прискучило.
А это почему? Будет «и». А тогда я, видимо, неправильно поняла сегодняшний контекст.
Скорее всего, это... Вот и, кстати, момент, да, на котором я хотела остановиться.
Прискучила, а не
прискучила. Вот, да, еще один момент, о котором я хотела сказать, пока, когда я говорила о контексте, вот могу еще добавить. Дело в том, что есть такие хитрые слова, когда сложно определить контекст. Вот есть еще такие слова, например, прискорбный, пристрастный. Тоже ребята часто думают, что прискорбный – это очень скорбный. Нет, это со скорбью. То есть это как бы присоединение под разумевается.
А
и
здесь
получается,
когда прискучило присоединение
и прискучило,
к скуке.
Ну, либо так, либо, может быть, неполнотодействие исторически была заложена, может быть, вот такая семантика. Вот. Сейчас уже сложно восстановить.
Устаревшее слово.
Значение каждой приставки. Ну, мы его используем, оно не такое устаревшее, но, конечно, оно издавна в языке бытует, и, может быть, когда-то эта приставка, ее значение было более прозрачным, а сейчас нам уже сложно установить. И какие-то слова подобного толка мы должны уже запомнить. Допустим, причудливый. При или при?
Причудливое от слова чудо, немножко, мне кажется,
с
тогда,
чудесенькой, да,
с чудесенькой,
да, да,
тогда причудливое.
Да, это так же, как прискорбный, пристрастный, то есть со страстью, со скорбью, с чудесенькой. Вот такие случаи, конечно, нужно брать особо на заметку.
Интересно очень, вот так даже просто задумываться над этим, и начинаешь уже размышлять, сразу как-то так интересно
конечно,
становится.
Конечно, конечно, язык это и инструмент развития интеллекта, и, как видите, и объект, способ.
Спасибо вам большое, Юлия, вот такая сегодня у нас полезная развивающая программа получилась. В гостях у нас Юлия Соловьева, учитель русского языка и литературы Академической гимназии города Москва. Мы будем прощаться. Программу из цикла «Дом, зеленая крыша» для вас подготовила и провела Ольга Мануилова. Всем до свидания.
Всего доброго.
До новых встреч. Да хранит вас всех Господь. Thank you.